Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Мы рождаемся с криком, умираем со стоном. Остается только жить со смехом. Виктор Гюго. В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы попробуем сравнить два его самых известных произведения. Это «Собор Парижской Богоматери» и «Человек, который смеется», и поговорить о мучениках Виктора Гюго вместе с экономистом Нургуль Акимовой. Нургуль, здравствуйте, спасибо, что нашли время.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Я думаю, это как раз интересная тема для вас, потому что про экономику очень часто приходится говорить, а вот да. О душе подумать, о справедливости, наверное, в это нелегкое время не всегда удается. И поэтому сегодня мы немножечко, наверное, сделаем ответвление от вашей основной деятельности и попробуем, наверное, и затронуть экономику отчасти, но все-таки поговорим о любви и справедливости. Я предлагаю начать с первого произведения, которое, наверное, большинству наших слушателей и что там греха таить, наверное, представителей нашего общества известно как раз по экранизации Диснея. Эта экранизация очень далека от первоисточника, потому что Дисней, наверное, не мог показать нам всю ту грязь и страдающую средневековье 15 века и наделил, наверное, очень хорошими чертами персонажей, которые ими не обладали, к сожалению. Вы, разумеется, знакомы с первоисточником. Когда вы впервые посмотрели диснеевский мультик, у вас не возникло внутреннего диссонанса, что они настолько переврали эту каноничную историю?
Мне кажется, киношники, они больше хотели показать праздник, вот это то, что там, вот этот фестиваль, то, что там отсмеяли, и то, что он стал королем. Потому что вот диснеевским персонажам свойственно быть героями. И они как бы, видимо, хотели вот подогнать под эту вот рамочку, где состоялся вот этот отбор героев для фестиваля, для
Короля
шествия.
Дураков, да.
А потом вот его, ему даже не пришлось там маску одевать. То есть они акцент сделали не на главном, а на второстепенных вещах, которые Гюго просто описывал как фоново. То есть он делал... То есть он описывал общество Парижа как что это люди живут активно, что у них общественная жизнь кипит, что вот эта вот политика, вот эти все развлечения, что это как бы все есть, это был фон. И мне кажется, киношники, они все равно оглядываются на политику и боятся многих вещей под лупой показывать, чтобы зрителя не испугать или там не изменить их некоторые ценности политические в том числе. Но этот двухтомник, он гораздо более интересен, если его прочитать. Особенно, мне кажется, надо читать юношам, молодым подросткам, потому что именно в этот период ты ищешь некоторые ответы на вопросы. А Гюго такой автор, он не только про ценности говорит, он еще наполняет своего читателя, много-много эмоций дарит. То есть он умеет так преподнести, чтобы человек плакал и смеялся, и чтобы человек читал и никуда не отвлекался, не ел, не кушал, не спал, и только на во всяком случае, у меня так было. Прям на взрыве ты читаешь и поглощаешься этим временем, но все равно рано или поздно ты взрослеешь, проходишь какие-то этапы, в том числе и личного характера, общественного. И вот эти эмоции, мастерство автора в том, что он описывает это очень эмоционально, вызывая чувства читателя, и тем самым закрепляет сюжет, чтобы потом, когда человек становится взрослее, ему было понятны его посылы. Потому что ты не сразу, если ты юноша, ты не сразу я не сразу догнала вот эти вот такие. Тогда для меня было не очень понятно. Социальное неравенство или гендерные аспекты там еще. Они как-то мимо ушей. Я только думала, Эсмеральда плачет, ее преследуют. Или Квазимото, он там, у него душа вот красивая, а он вот такой. То есть ты больше, когда читаешь, думаешь о таких вещах, которые, как бы, может быть, не глобальные, но они про тебя, потому что ты тоже, как бы, сочувствуешь. Но я вот просто вот прочитав, на моем счету более 1000 книг, прочитав книги, я понимаю, что в Гюго просто он мастерски сделал свое дело в плане воспитательной работы. Он подарил эмоции, чтобы человек запомнил сюжет. А потом всю свою жизнь ты несешь этот сюжет с точки зрения ассоциативной памяти и начинаешь как бы рефлексировать. Допустим, если ты становишься лицом, принимающим решение, я работала и в руководящих должностях, тебе как бы... Ты вживую не проходила, может быть, какие-то вопросы, да, но у тебя стоит задача, допустим, сделка с совестью, там, коррупция, да, и у тебя эти герои все равно всплывают. И ты понимаешь, что не нужно быть таким. Это хорошо, это плохо. То есть вот это у тебя на уровне ассоциации, на уровне какой-то ментальных, закорючек, они остаются. И мне кажется, несмотря на трагические, события, которые он описывает, несмотря на то, что это времена в истории запомнились как темные времена, но мне кажется, мы сегодня, современники, в принципе, недалеко ушли с точки зрения общественных отношений, коммуникаций от героев Гюго и вообще сюжетов Гюго.
Вы очень правильно сказали, что, наверное, это произведение, скорее всего, для подростковой аудитории, потому что, когда я знакомилась с ним, уже после диснеевского мультика, к сожалению, и узнавала, что Фепп, оказывается, абсолютно не герой, на которого стоит равняться, я тоже не заметила все социальные перипетии, классовые неравенства, и любовная история вышла для меня на передний план.
Да.
Но если, наверное, обратиться все-таки к роману Гюго, то любви я там не увидела. Потому что, то, что происходило между архидиаконом Фрола и Эсмеральдой, любовью не назовешь. С Пьером Грингуаром тоже. Фепп, так это вообще просто подлец чистейший. Квазимодо, скорее всего, относился к Эсмеральде, наверное, как к объекту, которому он благодарен, потому что именно она ему дала воды, когда его приковали к позорному столбу, выбрав королем дураков. Или, может быть, я ошибаюсь, вы все-таки любовь там видите. Она
Видите, вы увидели, каждый из нас, он воспринимает через призму своего некоторого опыта. К сожалению, или, может быть, к счастью, я была свидетелем реальных историй, когда на красивую, талантливую девушку претендует много мужчин, и они как бы могут идти на не очень хорошие дела, и как бы от этого страдает и сама девушка, и находится на первый, со стороны кажется, что недостойный человека, человеку она уделяет внимание и как бы проявляет лояльность. А на самом деле, люди, не зная внутреннего состояния и в целом чистоту его души, они могут ложно обвинять, что вот достойно, допустим, она могла бы за капитана там протянуть ему руку, там взаимность проявить, а она как бы этого не сделала, хотя он был красавец. Вот у Гюго есть мастерство, он прям героев и антигероев очень ярко показывает. Он, как другие авторы, допустим, как Вольтер или другие, он не размывает краски. То есть там все очень понятно, кто антигерой, а кто герой. И вот поскольку Квазимодо был героем, мне показалось, что все-таки, не любовь с большой буквы, но вот эта симпатия, лояльность и вот эта коммуникация, она все-таки как бы имела теплый оттенок. Мне как бы так кажется. Не знаю, может быть, просто я слишком много людьми пообщалась, и меня вот это все смешалось в голове. Я не претендую на истину, мое просто ощущение, да?
Здесь, в принципе, нужен опыт в познании людей, чтобы поэтому говорить. Поэтому я думаю, что только психолог мог бы сказать, что правильно, но я думаю, если бы он оказался сейчас рядом с нами, он бы сказал, что Эсмеральда страдала нездоровой любовью к Фебу. Это абсолютно токсичные, абьюзивные отношения, в которых она считала, что ее отвергают, потому что она что-то сделала неправильно. И буквально уже приговоренной к казни она все равно подала голос, когда ее мама прятала у себя и могла избежать этого. Она все-таки позвала Феба, тем самым приговорив себя к смерти. Но Квазимода, наверное, можно как раз назвать истинной любовью, потому что он первый, кто заметил ее прекрасную душу.
Да.
Потому что все остальные персонажи видели ее красоту и вожделели ее прекрасного тела. Кстати, Эсмеральде было 16. На минуточку стоит отметить и этот очень спорный момент. И только лишь Квазимода увидел, что она прекрасна душой. И она это не раз показывала, потому что даже спасая ученика, назовем его поэтом и драматургом Грингуара, Клода Фрола, она спасла его, когда он попал в Дворец чудес и пошел за ней, и она устроила с ним фиктивный брак, чтобы спасти его от казни среди определенного слоя общества. Тем самым можно сказать, что она очень чиста душой, и душой физически. Она абсолютно наивна, потому как еще не познала своей жизни. Она со своей козочкой буквально одно целое. Наивная, простая, добродушная. И в связи с этим мне хочется спросить у вас, а как вы думаете, почему произведение Виктор Гюго назвал «Собор Парижской Богоматери», а не «Эсмеральда», потому что она является связующим звеном. То есть все персонажи двигают ход событий благодаря Эсмеральде. Что Феб, что Архидиакон, что Квазимода. Все они связаны как раз этой прекрасной чарующей цыганкой.
Мне кажется, Гюго выбрал название не... Ну, он же... тоже был вовлечен в политику, в общественный... Он же был как бы такой активный человек. Угу. Это же не интроверт там в кабинете. Он реально участвовал в политических событиях. И мне кажется, он хотел показать через Эсмеральду, что женщина может мыслить свободно. И в целом, что она свободна от предрассудков, свободна от... Что он же описывает вот эти социальные неравенства, противоречия в ценностях разных слоев общества. Вот, вот это же все в красках там описано. И то, что Эсмеральда не, ну, не смотрит на статус, на внешность, то, что она свободна, как сказать, свободно мыслит, мне кажется, вот это передано через ее персонаж. А собор... Видите, тогда же церковь имела власть, то есть это было не только, как сказать, ритуальные, да, какие-то, а вот католическая церковь, она реально управляла, принимала решения, там, имела отношение к распределению ресурсов. И хотя вот я не хочу, вот, кстати, я очень боюсь темы религии, не хочу никого из верующих как бы оскорбить, обидеть. Мое сугубо личное мнение, что почему именно собор, где священнослужители должны служить безукоризненно, но именно как бы почет, ну, вот он же как бы именно в католической церкви имел какой-то ранг, и поскольку он имел власть и влияние, и он хотел просто показать, что коррупция и власть может даже богобоязненных людей как бы немножко, ну не то, что немножко, а сделать из них злых, алчных, людей, которые хотят подавить волю другого человека, например, как он пытался с Эсмеральдой, да, то, что его как бы подчиненный, вот, то, что на, как на его он преследовал Квазимоду. Это все просто как бы персонаж, который описывает, что как бы священнослужителям или там другим, вот их не надо из них делать каноны и думать, что они прям идеальные, что им тоже свойственно вот такие плохие черты. И, ну, поскольку вот я, честно, вот когда читала произведение, о таких вещах не думала, повторюсь, да, и не изучала вообще контекст вот этого произведения. Mm-hmm. Но недавно я прочитала, что, оказывается, Виктор Гюго, он все-таки, как научные работники, он собирал рукописи, вот эти все... материалы исторические, и он был как бы таким городским активистом, который хотел, чтобы в первозданном виде все эти церкви, соборы сохранились. И там была вот эта надпись, видимо, трагически, с трагической историей, как он думал. и то, что там как бы местная власть его закрасила, там приукрасила архитекторы, uh-huh. вот он не любил власть за то, что они как бы истинное скрывают и делают как бы красивую картинку, uh-huh. некую фальшпанель, да, и мне кажется, он почему выбрал именно название, что он просто сам, как человек, болел за историческое наследие, архитектуру этого города Парижа, да?
Угу. Очень правы, потому что историки говорят, что в 17-м, 18-м, да и начале 19 века парижане, будучи снобами в плане современной архитектуры, которые терпеть не могли главный символ Парижа, Эйфелеву башню, угу. они также не переваривали собор Парижской Богоматери, считали этот готический собор уродским. И только лишь после того, как вышел собор Парижской Богоматери Гюго, они пересмотрели свои отношения, и более того, из государственной казны начали выделяться средства для поддержания и реновации этого, можно сказать, наследия архитектуры.
Да.
Так что Гюго удалось, в принципе, поменять мнение парижан об этом старинном здании, потому что раньше к нему относились как ну, к какому-то бельму на глазу. И вот ну, ему удалось абсолютно поднять его статус. Но я вернусь к своему вопросу, наверное, почему все-таки собор Парижской Богоматери. Мне кажется, что Эсмеральда, сейчас тоже, наверное, будет очень крамольная мысль, я не хочу обидеть чувств верующих, она своеобразная Богоматерь, но только в мире нищих, потому что она же невинна. Она святая, конечно, она не подарила свету Сына Божьего, но по своей сути она выполняет точно такие же добрые дела, как выполнял бы, наверное, любой святой или мученик. И погибла она тоже как
мученик, да.
Мученица. Поэтому можно назвать ее, наверное, вот как раз такой богоматерью своеобразной, только в мире нищих, воров и циркачей, наверное, и фиглеров. Возможно, именно
да.
поэтому как раз он пытался, наверное, сделать определенную связь, и вот здесь богоматерь может быть двоякой, потому что она показана два мира. Как раз
да,
мир,
да.
наверное, католической церкви и мир нищих, потому что...
Католическая церковь же богатая,
о,
и
да.
она могла себе много позволить, и в том числе и атрибутами своими она как бы... Ну, то есть, в целом же тогда как бы священнослужители это были как наши чиновники, mm-hmm. они пользовались всеми благами, да, цивилизации на тот момент. И, конечно, эта параллель уместна, mm-hmm. но просто я думаю, что Гюго, он прежде всего говорил, что мы просто люди, и нам свойственны вот эти недостатки, и также нам свойственны хорошие вот такие черты. И, например, если ты выходец из не самых благополучных, скажем так, сообществ, это не значит, что ты обязательно там вор и, скажем так, скверный человек, да?
Угу.
И что среди них тоже есть люди, которые могут себе позволить быть свободно мыслящими, быть добрыми и показывать... То есть, мне кажется, Гюго все-таки нацеливался вот... разрушить вот эти ассоциации, предрассудки общества, которые так, на тот момент господствовали. Ну и сейчас их немало. И популярность его книги, почему до сих пор ну, она и классикой стала, почему она популярна, потому что эти вечные темы неравенства, вечные темы неразделенной любви, вечные темы несправедливых взаимоотношений. Мне кажется, как бы каждому поколению надо... хотя бы один раз прочитать произведение Гюго, чтобы переосмыслить и остановить свое эго, остановить некоторые свои нехорошие черты, которые могут развиться благодаря там, не знаю, роскоши, благодаря там хорошей жизни или наоборот плохой жизни. Просто все люди по-разному же реагируют. Кто-то от богатства может стать нехорошим человеком, а кто-то от бедности, от отчаяния.
Угу.
И мне кажется, вот он именно выбрал тему, может быть, не знаю, вот за автор не могу сказать, выбрал тему, которая стала вечной и которая, наверное, еще много-много веков вперед будет воспитывать поколение. То есть вот это, хотя храмы служат именно архитектура, да, храмов служит местом, где люди отпускают свои обиды, просят Всевышнего о каких-то благах для себя. А мне кажется, Гюго построил это именно через свое произведение «Очищение души», да?
Угу.
То есть метафора собора и произведения, она как бы, мне кажется, уместна.
И, в принципе, если вспомнить, наверное, язык романа, то Гюго описывал собор как живой объект, потому что его интерьер, он менялся в зависимости от того, какое было настроение. То он казался обителью. Даже маленькая келья, в которой Смиральда пряталась сквозимодом, чтобы избежать казни, это было достаточно уютным местом. Или когда Клод Фроло в какой-то коморке пытался найти алхимический философский камень, то это казалось очень мрачным, огромным, зловещим заведением каким-то, в которое не хотелось, конечно, попасть. Он абсолютно живой, в принципе. Мы начинаем знакомство с произведением как раз с описанием собора, а заканчиваем уже такой большой панорамой Парижа, которую он тоже достаточно подробно нам дал увидеть благодаря этому тексту. Но я вернусь, наверное, к другому персонажу. Если мы попытаемся сейчас, наверное, какие-то аллюзии с вами поиграть, если вот Эсмеральда, мое предположение, что является богоматерей нищих, то Квазимода, как говорят литературоведы, это прообраз французского народа, который как раз, наверное, страдает от всевозможных мучений, его спина от тяжелого труда, может быть, уже где-то сгорбилась, лицо загорело и от, наверное, тягот и невзгод обезобразилось. И вот, наверное, в одном как раз этом персонаже он показал простой люд, потому что простых людей мы там не видим. Мы видим нищих преступников, которые бросают в Квазимода камнями.
Да.
Мы видим священнослужителей. Мы видим человека, который титулован, приходит к Клоду Фроло, чтобы посмотреть, как делать философский камень. Не только лишь один человек из народа, но достаточно простой, наверное, труженик, который оглох от звона колоколов, возможно, олицетворяет как раз французский люд, который нищ, гол, беден и, наверное, где-то несчастен. Вы эту аллюзию увидели сразу или, может быть, только вот сейчас начали сопоставлять?
Ну вот вы сейчас, поскольку так описали, у меня воображение начало работать. Ну, я повторюсь, я читала это в юности. Один раз, по-моему, только перечитала уже вот за последние годы, но по долгу службы я все время же нахожусь в этой как бы беготне, там, в поиске информации профессиональной. И мне не так часто, вот я уделяю время на вот эту рефлексию, на вот такие высокие ценности. И вот сейчас то, что вы описали, действительно, оно есть, и раньше я не задумывалась. И мне кажется, мы еще много можем открыть с этого романа, если будем обсуждать, если каждый, кто прочитал, будет через свой опыт воспроизводить свое мнение. Мне кажется, мы еще много красок, много сюжетов можем увидеть в этом произведении.
Тем хороша великая литература, что она как раз подходит на абсолютно разную возрастную категорию, и там очень много пластов, которые всегда можно снимать. Я предлагаю переместиться уже, наверное, к следующему произведению, попытаться найти аналогии в нем. Это произведение называется «Человек, который смеется». Нам рассказывается история, наверное, своеобразной Золушки. Именно так бы я ее описала, современной, не современной, наверное, средневековой. История мальчика, которого зовут Гуинплен, его лицо изуродовано. Его оставил корабль на Портландском берегу Англии. И он идет в этот холодный вечер, пытаясь найти кров, находит сначала казненного пирата, назову это так, тело которого болтается на виселице, уже истлело. Он испуганно бежит дальше в город и находит женщину, которая замерзла, а на руках у нее находится маленькая девочка. Он хватает ее в руки и, благо, находит приют для себя. И уже потом нас Гюго знакомит с событиями, которые произошли через 25 лет. Если вы боитесь спойлеров, то сделайте громкость ваших радиоприемников чуть-чуть потише. Мы узнаем, что этот изуродованный мальчик является пэром Англии, но волею судьбы он этого не знает, и работает в цирке, который называется «Зеленый ящик», а слепая девочка стала его плотской возлюбленной, ее зовут Дея, а помогает им, чтобы устроить этот замечательный спектакль, пес и, назовем его, философ Урсус. Вот такая история. Я не рассказала вам, конечно, главную сюжетную перипетию, поэтому предлагаю лучше самим познакомиться с тем, что Гюго запрятал в этот великий роман. А можно ли назвать Гуинплена и Квазимода, ну, наверное, какими-то похожими персонажами. Потому что у одного уродства, я буду сейчас говорить именно языком Виктора Гюго, не пытаясь никого обидеть, у Квазимода уродство врожденное. Гуинплена изуродовали люди, которые занимались кражей детей. И, в принципе, их история отчасти похожа. Только один работает в цирке, а другой находится в религиозном объекте. Но они отвергаются толпой, и они, можно сказать, наверное, страдают от того, что с ними происходит. Какие-то общие черты, помимо внешней некрасоты, вы в них видите?
Безусловно, да, но можно пояснить одну деталь. Угу. Вот до того, как стать матерью, Я воспринимала произведение «Человек, который смеется» по-другому. Я просто навзрыв плакала, когда читала это произведение. Я хотела, чтобы никто меня не трогал, чтобы я наедине читала, чтобы меня никто не отвлекал. И вот настолько много я плакала, и хотя я не знаю, но, наверное, не стоило, но именно для меня история вот юноши, он как бы остался вот в сердце именно как... Я просто воспринимаю себя как сильно сострадающий в судьбе этого мальчика. Но после того, как я стала матерью, у меня немножко изменилось отношение к персонажу. А я в нем вижу детей, оставленных попечения, то есть трудовые мигранты уезжают. Uh-huh. То есть я сравниваю это со своими современниками, у которых по воле судьбы из-за безработицы, из-за разных других социальных проблем, они вынуждены его детство, юность, ребенка пропустить. И хотя, конечно, их физически не уродуют, но тем не менее они сталкиваются, нам, мне кажется, с многими препятствиями, психологическими какими-то искажениями, просто из-за того, что их биологические родители, все равно биологические родители, они по-другому относятся. Конечно. Не то, что хорошо или плохо, но это как бы немножко другое. И я стала к герою относиться так, что этот человек, этот герой, это сегодняшний наш современник, который вынужден расти на попечении у других людей. Пусть не в интернате, но тем не менее, пусть даже среди родственников, но тем не менее не со своими родителями. И это вот касательно именно героя. А весь сюжет, это, конечно, другая история. Угу. То, что там вот как он в цирке выступает, как он бережет свою любовь, вот это вот охраняет, вот это все вот то, что свойственно мужчинам, да, вот как они, их психология, как они воспринимают семью, там... как вот вообще в целом их мужское внутренние вот эти инстинкты, как они вообще проявляются в социуме, угу. Мне кажется, Гюго смог передать. Я думаю, что замужние женщины поймут, да, вот что как бы это не то, что там плохо или хорошо, но просто вот этот как бы мужской мир, он вот такой вот. Вот. И, не знаю, я просто вот каждый этап своей жизни Гюго для меня раскрывается в новом свете. Uh-huh. И раньше действительно я думала, вот просто вот он такой, хотя он был нормальным, вот зачем-то его вот хирургическим способом так сделали, и он, может быть, не хотел выбирать там профессию клоуна, но он стал клоуном. То есть я думала о вот через себя, да, то есть я же выбирала свою профессию, и я думала, кем я хочу стать, то, что у человека отобрали выбор, то, что он как бы стал жертвой власти имущих, да, у кого есть власть и деньги, то есть я на это смотрела вот с этой точки зрения. Но материнство все-таки внесло свою лепту, и я начала на него смотреть как на ребенка, и как на ребенка, который мог бы стать более достойным, более полезным обществу человеком.
Ну, конечно, у него были титулы и все возможности для этого. И он, забегая чуть вперед, все-таки попытался это сделать. У него был на это целый день, который, конечно, тоже привел, как обычно, у Гюго заводится, к каким-то трагическим последствиям. Но если, наверное, сравнивать все-таки Квазимода и Гуинплена, я никакой связи, кроме внешнего несовершенства, в них абсолютно не вижу. Для меня Гуинплен, наверное, больше повторяет историю Эсмеральды, потому что она как раз влюбилась в Феба только лишь из-за внешней красоты и не заметила его внутреннее уродство.
Да.
То же самое произошло с Гуинпленом, когда он встретил Джозиану. И на контрасте с Деей, которая... Я, если честно, не помню, как Гюго описывал ее внешность, я только помню, что ее глаза не видели. Он описывает Джозиану как девушку вроде бы невинную, пышущую физической какой-то свободой, которой ему хотелось, конечно же, обладать. И он все время противопоставляет нам как раз персонажей. Вот что в соборе Парижской Богоматери? Это красота и уродство, которое просто вот на чаше разных весов находится. И здесь вот, наверное, как раз этот же прием очень повторяется в человеке, который смеется.
Да,
мы
да.
видим, наверное, красоту Джузианы и понимаем, что доброта Деи абсолютно перевешивает то, что может подарить Джузиана Гуинплену. И у него как раз целый день удается ему побыть в должности пэра, прийти, назовем это в английский, Джугурку Кинеш, и понять, что этот мир, хоть он стал вхож в него, он никогда ему не покорится, он всегда будет этим ужасным ребенком, над которым все будут смеяться. Более того, даже если он продвигает какие-то правильные идеи, рассказывает о том, что бедняки страдают, и что повышать жалование чиновникам не стоит, и его единственный сводный брат лорд Дэвид поддерживает его, и даже он вызывает его потом на дуэль, потому как посчитал, что честь его матери была оскорблена из-за такого брата. И Гуинплен узнает, что весь этот мир — фальшивка чистой воды, что вся эта роскошь, потому что я помню, когда только выяснилось, что он является лордом и пэром, он уже начинает представлять себе, как он счастливо заживет, что Джузиана придет к нему в покой, и что он будет есть только лучшую еду, покупать себе всякие приятные шалости. И как все это разбивается о скалы, когда он только сталкивается с государственной машиной.
Да.
И здесь, конечно же, как у экономиста я вас хочу спросить. Это, наверное, такой абсолютно извечный вопрос, потому что независимо начала 19 века или 2023 год, вот как раз, наверное, есть эта оторванность чиновников от обычных людей.
Нет, мне кажется, немного отличается. Я поясню, почему я так считаю. Вот есть много чиновников, допустим, которых устроили их влиятельные родители или влиятельные родственники. И они как бы, в принципе, не осуждают, ну, многие из них, они выросли в этой среде, им как бы, в принципе, в свойств, как бы они разделяют вот эти ценности там на классовое разделение, что так и должно быть. То есть они лояльны к несправедливости некой, давайте вот так, абстрактной несправедливости. Но есть люди, которые поступенечки, вот даже если... Вот реальные истории, некоторые люди на одной должности, там, на младшей должности по 20 лет сидят, и их не повышают. Или, допустим, кто-то там сам сделал, ну, сам добился бизнес, сделал, пришел к власти, там, Дёркинеш, например, или там в правительство, или в министерство. И он сталкивается с непониманием. Он же думал, как я сделал бизнес, собрал капитал, наконец-таки добился социального положения. И вот я сейчас приду и все изменю. И начинает проявлять инициативы, хотя многие детали бюрократии он еще не знает, или она, извините за вот этот, да, просто как бы госслужащий больше там мужчин, и я поэтому говорю он.
Конечно, мы все помним про порог, который у нас не соблюдается.
И как бы я более 15 лет проработала в системе, и я просто поняла то, что как бы очень много людей, которые пришли как бы извне, системы, и начали вот рваться к реформам, как их приземлили, как их как бы мечты разбились, да, в реальность, что вот эта машина, эти чиновники, они не антигерои, но просто так устроена машина, такова, так работает бюрократия, и поскольку они не знали, как работает бюрократия, они как бы в себе поставили более идеальное представление и пришли воодушевленные, и как наш герой, они как бы встретили разочарование вот искреннее. В моей практике было, я писала партиям программы, и когда они проходили во власть, сопровождала их. И тоже очень много было вот таких моментов, как герой испытал вот эти эмоции. Примерно так же испытывали многие политики. И некоторые вообще ушли из политики, некоторые как бы стали такими же, как уже их коллеги, превратились, то есть смирились с тем, что они невлиятельны, не могут ничего поменять. То есть как бы все люди по-разному отреагировали. Но Гюго, вот именно суть власти, суть бюрократии, я так поняла, он очень хорошо понимает, и через персонажа он правильно, мне кажется, все передал. Это не только в Кыргызстане.
Но вы сейчас немножечко их как будто бы отбелили. Сейчас мы об этом с вами поговорим. Я вас ни в коем случае не осуждаю. Я понимаю, что они, наверное, сидят в своих комфортных кабинетах. Я сейчас говорю про персонажа Гюго. И поэтому не могут понять народ, потому что живут не в тех же условиях. Но в отличие от них, лорд Дэвид под видом матроса все-таки ходил на представление Гуинплена и знает, как живет народ. Не является ли задачей чиновников, вот, наверное, где-то понимать, что происходит в их государстве и с их народом? То есть если мы будем сейчас говорить о враче, наверное, поменяем на любую другую специализацию. Человек, который никогда никого не оперировал, и будет сейчас рассказывать, как это правильно делать. Это же глупо, то есть вы должны немножечко понимать предмет своего дела, а потом уже говорить о том, что нужно все-таки какие законы принимать для вашего народа.
Вот вы говорите, я обелила. Ну, может быть, я обелила просто потому, что я выходец из системы и понимаю, что как бы, чтобы одно решение принялось, сколько этапов согласования, сколько вот этих...
Бюрократических проволочек, да, всяких пройти.
Не то, что бюрократических. Помимо бюрократии, которая просто огромная, там есть очень много конъюнктурных игр, политических гонок. То есть даже если это прекрасная идея, но твой как бы конкурент условный из другой партии, он не допустит, чтобы кворум состоялся. То есть там есть очень много, может быть, неважных для жизни людей подковерных игр. Извините за мой французский, да? Вот эти все, это как бы и в средневековой Англии тоже существовало, потому что оттуда вся эта культура парламентаризма, культура власти к нам перешла.
Ну да.
И мне кажется, просто Гюго, он сам знал изнутри систему, и поэтому... Понятно, что через исследования, через встречи народные представители должны максимально адвокатировать права и создавать условия для простого люда. Но они входят в водоворот в этой условной игры, которая, в принципе, с нулевой отдачей, да, и для них самих, и для народа в целом.
Гуинплен, когда уходил с этого мероприятия, он сказал, что вас ждет революция, потому что если вы не слышите простой народ, единственное, что вам поможет, это когда вас вытащат из ваших теплых кресел и разожжется народный бунт. Произведение, конечно, заканчивается абсолютно другой трагической любовной историей, но я вас как раз хочу попросить помечтать, наверное, смог бы такой, как Гуинплен, наверное, потом оказаться у власти. Вот смотрите, у него есть идеи, есть такой в противовес лорд Дэвид, который понимает, как это должно быть. Вот такой человек мог бы потом действительно, наверное, занять место народного слуги и сделать жизнь англичан, повернуть как-то немножечко в лучшее русло? Или, как вы сказали, что
вполне
все-таки большая бюрократическая машина не позволила бы ему?
Ну, Садр Джапаров — это Гуинплен, на мой взгляд, потому что он был мучеником, он пережил некоторые этапы. Конечно, он не волшебник. Я далека от мысли, что он суперпрофессионал. Но, по крайней мере, он романтик в лице, как мечтал бы Гуинплен, у него, возможно, внутри такие же мечты. Но другой вопрос, как это получается, как жизнь складывается. Но нам не надо далеко ходить из-за того, что Кыргызстан пережил революции ряд. У нас своих Гуинпленов много, и они реально приходили во власть, но у кого-то получалось, у кого-то нет. Я вот боюсь называть фамилии, но тем не менее, можно я себе позволю, допустим, когда Бабанов пришел в парламент, он реально убрал, вот до сих пор, там раньше было два помощника, сейчас один помощник. Это его заслуга. Он просто сказал, что я обещал своему избирателю. И он как бы, он не считался, что о нем скажет его сообщество, его коллеги. Он просто пришел, поскольку у него было достаточное количество мандатов его партии, фракции. Он это сделал. То есть не то, что там, что Бабанов, он очень классный, но я считаю, что он тоже Гуинплен.
Задумки правильные были.
Да. То есть сам подход Гуинплена, он реализуется в некоторых политиках Кыргызстана в том числе.
Ну, это, наверное, все-таки мы вот сейчас на Вальгу Эмблен, но это же все-таки идея Виктора Гюго. И французы, кстати, за его такую тягу к справедливости называли его совестью Франции. И я надеюсь, что и в нашей стране будет вот больше таких представителей совести Кыргызстана, которые будут принимать законы, соответствующие нуждам их народа. И, наверное, вот в завершении нашей беседы мне хочется поговорить с вами еще о языке Виктора Гюго. Я, конечно, понимаю, что эти произведения попали к нам уже в переводе, что парадоксально, собор Парижской Богоматери в основном переводили женщины-переводчицы, и то, что стоит наверняка на ваших полочек, сделано представителями женского пола, что очень приятно. Именно они, наверное, описывали Эсмеральду так хорошо и живописно, что это сохранилось в нашей памяти. Но вспоминая все-таки ответвления и все эти описания Парижа, которые могут кому-то приходиться по вкусу. Это как в «Войне и мир» мальчики предпочитали больше читать сюжет баталии, а я любила читать, как Балконский, умирая, смотрит на небо над Аустерлицем. Для вас его язык, или, по крайней мере, те переводы, которые к вам попадали, не казался, ну, неудобоваримым немножечко? Потому что человек, который смеется, я подходила к нему трижды, и это было действительно очень тяжело. Я продиралась сквозь текст, потому что это не поэтические слова Пушкина, знаете, которые просто вливаются в вашу душу, и вы можете просто по строчкам пробегать, и все, он очень хорошо заходит. Вот у Гюго очень тяжелый текст, как мне показалось.
Мне кажется, я человек немножко парадоксов. Я легко поглощаю тяжелый текст, нежели легкий. Mm. Допустим, вот газетные сводки, я их перечитываю, чтобы понять. Или, допустим, многие Драйзера тоже говорят, он сложный. А я читаю в один вздох. Я не знаю, это хорошо или плохо, но Гюго, я на один вздох, я не отрываясь до конца, и со слезами, с огромным количеством эмоций, это один из немногих авторов, который во мне именно вот штормит, да, вот эти эмоции он вызывает. Я не знаю, почему так. Mm. Может быть, просто я начала вот... В общем, так получилось. Моя мама работала, это же 90-е годы. И чтобы мы не оставались... У меня есть двойняшка, не оставались дома одни. Она до конца своего рабочего дня в разные курсы все время давала. И мы прошли очень много разных там курсов, разнообразных, там, начиная от театрального искусства, заканчивая там ИЗО, там шахматы. И, видимо, вот эти все какие-то эти, они заложили какие-то навыки. И мне вот текст, он более... Я же сама тоже пишу. И мне вот с самого даже вот первый, второй класс, я еще тогда хорошо писала сочинения, и мне текст, он хорошо дается. И Гюго для меня, он такой, вот как будто я с вами разговариваю, и получаю какое-то вот духовное удовлетворение. И я ни в коем случае не это, да, это как бы не предмет гордости, ну просто так сложилось.
Это специфика вашей работы, потому что если вы изучали экономические тексты или у вас в университете первые 3 года был курс практической бухгалтерии, вы понимаете, наверное, что уже Гюго для вас просто как семечки щелкать, потому что если вы прошли
классный.
Это, да.
Я вот просто всем, кто нашим слушателям дорогим, неважно, сколько вам лет, просто полюбите, если вы еще не знакомы. Я очень рекомендую. Вот есть десяток авторов, которые всю жизнь будут вам помогать. По крайней мере, сколько у меня было хороших достижений, они все не благодаря моим техническим навыкам, которые тоже мне дались определенным трудом, но в том числе благодаря вот таким творческим произведениям, которые засеивают семечку для рефлексии, чтобы у тебя была и критическая мысль, и творческая, потому что вот все думают, математики, экономисты, они сухари, что они не умеют там этот, но там тоже требуется, допустим, проектирование, делать какой-то эскиз, да, своих работ. И вот именно такие творческие произведения, они помогают тебе что-то создавать. Даже если ты представитель технической профессии. Я рекомендую особенно молодежи, особенно школьникам находить время. Конечно, более привлекательно сейчас онлайн-игры, но поверьте мне, вы никогда не пожалеете, потому что еще в жизни разное встретите, и хорошее, и плохое, и вот такие вот книги, они будут вашими спутниками, такими ассоциативные эти останутся, как сказать, ярлыки, которые будут вам помогать принимать правильные решения или просто правильно реагировать даже на уровне эмоций. Мне кажется, его учит человека, как сказать, ориентиром. Ну, где надо плакать, надо плакать. Там, где надо смеяться, смеяться. Где надо осуждать. То есть он воспитывает свободу мысли. Угу. Французы же, они такие. Они на весь мир прославили своей свободой. У кыргызов тоже. Вот, кочевники, они свободолюбивые. И нам ментально, возможно, произведения Гюго, они как бы откладываются, потому что мы тоже любим свободу. И если мы будем обогащаться произведениями, мне кажется, это еще улучшит человека как личность.
Я просто небольшую ремарку сделаю. Мне повезло в прошлом году как раз побывать в Париже, и, к сожалению, собор Парижской Богоматери все еще был закрыт на реставрацию. Ну, краешком глаза с правой стороны, получается, собора со стороны Сены, его можно увидеть. И, конечно, это вот когда вы просто смотрите на эту архитектуру, можно себе представить, я понимаю, почему Гюго придумал, наверное, такую историю, верится, что как раз какая-то красивая цыганка танцевала на этой площади, а горбатый звонарь звонил в колокола на этом соборе. Вот есть от него ощущения, которые исходят вот какой-то такой готической сказки. И вы говорили о свободолюбивости французов. Мне кажется, в этом плане наш кыргызский народ чуточку лучше, потому что мы достаточно более чистоплотные. Культура туалетов у нас лучше развита, чем в Париже, поэтому, мне кажется, наш кыргызский народ обыгрывает французов в этом все-таки. И я рекомендую, наверное, в дополнение к словам Нургуль, познакомиться с этими произведениями, потому что Гюго достаточно хороший историк. У него есть буквально несколько крошечных ошибок, таких как, допустим, глава «Маисовая лепешка», которую он внес в Гуинплена. И маисовых лепешек просто тогда еще не изобрели. Маис — это кукуруза по-нашему. То вот если обойти стороной вот эти маленькие неувязочки, то вы можете слепо доверять Гюго, потому что он произвел колоссальную работу, и его история правдива, ну, почти на 90%. Поэтому можете от скучных исторических учебников перейти к Гюго, чтобы познакомиться со страдающим средневековьем и наполнить эту историю любовью и яркими персонажами. Нургуль, спасибо вам большое за беседу. Надеюсь, другие мамочки, как и мы, возьмут это на заметку, и своим детям, когда они уже повзрослеют, и будут чуть постарше Эсмеральды, обязательно дадут эти книги к прочтению. В завершение подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
Между строк.